несколько слов, да, во-первых, о профсоюзе граждан России, и, во-вторых, я знаю, что вы сейчас поехали с региональной конференции, да, новосоздающейся партии, да, партии Великой России, да, правильно я называю?
Ну, давайте я расскажу.
Да, и вы расскажете, да, вот хорошо. Расскажите, чтобы было понятно.
Ну, несколько слов об общественной организации «Профсоюз граждан России». Она была создана 12 апреля, практически год назад. Это достаточно необычная организация, потому что в ней нет казны, нет формального лидера, не может, соответственно, быть какого-то вождизма, не может быть коррупции. Одним словом, мы старались создать такую ячейку здорового гражданского общества, где люди, объединенные определенными взглядами, определенными принципами, могли бы выражать свою гражданскую позицию и таким образом исключительно в рамках закона влиять на то, что происходит в стране. И надо сказать, что уже прошло вот практически полтора года с момента создания профсоюза граждан России, мы уверенно заявили о себе и стали одной из самых известных общественных организаций в стране. При том, что у нас не существует, я еще раз подчеркиваю, никакого финансирования. Наши активисты абсолютно бесплатно выходят на какие-то акции.
А иерархия существует какая-то некая, кто-то руководит?
Ну, конечно же, мы же все-таки не анархисты, поэтому есть центральный совет, состоящий из 5 человек, и одним из этих 5 человек был избран я. Поэтому говорить о каком-то формальном лидере в профсоюзе граждан России не приходится. Я член центрального совета ПГР. Мы достаточно большую работу проделали, но вот если взять из последних наших мероприятий, то конкретно на последних выборах в Химке мы подготовили группу 73 наблюдателей, которые присутствовали на выборах в Химке. Абсолютно бесплатно люди тратили свое время. И это при том, что никакого кандидата профсоюз граждан России на этих выборах не поддерживал. Были кандидаты, которые нам, скажем так, не нравятся, и мы призывали не голосовать за этих кандидатов. Но главная наша задача – это присутствовать на выборах, во-первых, потренироваться, во-вторых, убедиться в том, что все честно, прозрачно, и наши наблюдатели с этой работой прекрасно справились. Что касается возвращения городу на Волге имени Сталинград, то профсоюз граждан России выступил с такой инициативой. Это связано с тем, что 2 февраля исполняется 70 лет со дня блестящей победы нашей армии. И мы считаем, что к этому сроку нужно восстановить историческую справедливость и вернуть название города на Волге Сталинград.
А по поводу партии «Новая Великая Россия», что вы можете сказать? Это вообще вот новообразованная, она уже зарегистрирована партией? Что, почему проводится региональная? И вообще, что это за партия?
На определенном этапе, примерно через год работы ПГР, мы поняли, что многие вопросы в стране можно решить в рамках гражданского общества и общественной организации. Но фундаментальные вопросы, изменения, например, Конституции, изменения той системы, которая сейчас финансово-экономической существует в стране, невозможно без того, чтобы создать политическую партию, прийти к власти и тогда проводить эти мирные законные изменения. И поэтому мы начали процесс создания партии. Тут я хочу сказать, что к вопросу, так сказать, о нашей ангажированности, о котором любят говорить наши идеологические противники, партия «Новая Великая Россия» получила отказ в регистрации от Министерства юстиции.
Это, так сказать, а чем он объяснялся?
Ну, он абсолютно, так сказать, формальный. Нам, помимо каких-то технических там небольших ошибок, которые исправим за 10 минут, нам сообщили о том, что название «Новая Великая Россия», значит, совпадает с названием, которое уже зарегистрировано. То есть партии «Новая Россия». Но я хочу сказать, что уже 40 партий зарегистрированы, 160 на подходе. Скоро слова в русском языке закончатся. При том, что там уже зарегистрировано 3 партии пенсионеров, 2 партии женщин и так далее. И это почему-то не считается совпадением. Ну, то есть, конечно, это определенные силы не хотят регистрации нашей партии, потому что наша программа, ну, в общем, видимо, их не устраивает уже сейчас.
А скажите, все-таки в основе принципа возвращения Волгограду имени Сталина лежит идеологическая все-таки ваша убежденность в необходимости такого возврата? Почему тогда только Волгоград, это связано только с непосредственно 70-летием битвы, решающей, конечно, в Великой Отечественной войне? Или, в принципе, вы допускаете возвращение, возможность возврата имени Сталина на самые другие? Такое же огромное количество ведь было самых разных объектов.
Вы знаете,
Сталина.
Здесь речь не идет о возвращении имени Сталина. Ну, ситуация очень простая. В 1925 году, когда Царицын переименовался в Сталинград, это действительно называли именем Иосифа Виссарионовича Сталина. Точно так же, когда в 1703 году создавался Санкт-Петербург, Имя дали не Петра Первого, хотя многие горожане, наверное, наши, к сожалению, этого не знают, а имя Святого Петра. Но давайте честно скажем, в 1991 году, когда Ленинград был переименован в Санкт-Петербург, но ведь никто не вкладывал в это переименование смысл возвращения имени Святого Петра. Просто городу вернули его историческое название. Точно так же сегодня возвращение имени Сталинград – это возвращение того имени, с которым город вошел в историю. Никакой Волгоградской битвы никогда не было. И если вы приедете в Волгоград, я надеюсь, вы там были, если нет, я крайне рекомендую, вы увидите, что это не Волгоград, точно не Царицын, а вот именно Сталинград. Весь город пропитан вот этой битвой, которая там случилась. Это переломным моментом человеческой истории, ни больше, ни меньше. Там памятники совершенно колоссальные, которые меня потрясли. И вот город хранит этот дух. А Царицына, так сказать, сразу забегая вперед, там только одни остатки виселицы, на которых белые вешали красных, а красные вешали белых. На наш взгляд, это вот как раз то, что не нужно нам брать из прошлого. Поэтому Волгограда вот на самом-то деле вот духовно его и не существует. Вы приедете туда, убедитесь, что это именно Сталинград.
Александр, ваше мнение?
Мое мнение о переименовании Волгограда в Сталинград, мое мнение крайне негативно на эту тему. Я оцениваю Сталина, во-первых, с моральной точки зрения, как преступника и палача, и уже поэтому не хотел бы видеть его имени на исторической карте, на географической карте. Я негативно оцениваю в целом его роль в истории моей страны, поэтому я тоже не хочу видеть его имя таким образом увековеченным. Ну, так сказать, это не значит, что не могут быть люди, которые хотят это имя видеть. Значит, если так решит большинство жителей того же города, ну что ж, это их право, в общем. Я буду против этого выступать, я буду выражать свою точку зрения, но я никогда не поддерживал тех, кто призывал вообще там запретить, там ввести статью об уголовной ответственности за отрицание или оправдание преступлений сталинизма. Там, это, в общем, я считаю, сталинизм на выворот, тот же самый. Вот. Но если действительно большинство выскажется за такое переименование, ну что, я буду считать, что мы, противники этого, плохо работали, плохо убеждали, вот и все. Будем продолжать убеждать. Но мое отношение, естественно, негативное категорически к этому имени.
Николай, у меня к вам вопрос. А скажите, а вот какие основные цели ставит перед собой вот партия «Новая Великая Россия», вообще, которой сейчас вы занимаетесь, главные, внутриполитические?
Вы знаете, самое главное заключено в самом названии. Мы последовательно хотим взять все самое лучшее из имперского периода России, из советского периода России, с уважением относимся ко всей нашей истории. Мы понимаем, что это одна страна, один народ, одна неразрывная цепь событий. Мы уважаем память наших предков, и поэтому мы реалисты, помимо этого, и говорим о том, что, к сожалению, благодаря предательству Горбачеву, Россия утеряла свое величие, которое она практически на протяжении всей своей истории имела. И сегодня мы должны восстановить величие нашей страны, мы должны играть одну из главных ролей на мировой арене, мы должны стать мощной державой, и поэтому мы должны построить новую великую Россию. То есть здесь нет вот этого отрицания, да, разрушим все до основания, а затем. Нет, именно преемственность. Берем все самое лучшее из всех периодов нашей истории. Но я хотел бы еще вот несколько слов сказать по поводу позиции, значит, уважаемого оппонента. Значит, первое, преступником и палачом человека может назвать только суд. Да? Это просто моральная оценка, это эмоции. Обратите внимание, что сколько про Сталина не говорят гадостей, и Хрущев говорил, потом был период Брежнева, когда несколько поутихли, просто успокоились. С перестройки начали просто тонны грязи на него лить. Никто, никакого процесса юридического над Сталиным не стал организовывать. Почему? Потому что вот все эти десятки миллионов жертв, все эти преступления, о которых говорят, доказать будет невозможно. По одной причине, потому что Сталин не совершал тех преступлений, в которых его обвиняют. Поэтому никто никогда суд над Сталиным не организует. Обратите внимание, сами либералы, которым было бы проще всего устроить некий вот такой процесс над Сталиным, доказать его преступления, которых не было в реальности, и заклеймить уже юридически вот преступник, этого не делают, потому что невозможно. А оказаться несостоятельными в этом важном вопросе они не готовы. Второе, значит, негативная оценка уважаемым оппонентам роли Сталина в истории, ну, собственно говоря, имеет право на существование. Но и я, и мои коллеги по профсоюзу граждан России, мы относимся с огромным уважением к роли этого государственного деятеля в истории России. Поэтому в мае месяце мы делегацией ходили на могилу Сталина и возлагали туда цветы от профсоюза граждан России, от нашей дружественной организации Союза граждан Украины. Поэтому мы относимся к Сталину с огромным уважением. И третье, хотел бы сразу сказать, что такие важнейшие вопросы, как наименование вот таких вот узловых моментов нашей истории, они могут относиться на совести граждан каких-то отдельных городов. То есть, если сейчас жители Москвы, для примера, вдруг решат Москву переименовать в Семихолмск какой-нибудь, ну, вот по каким-то своим причинам, да, я абсолютно убежден, что остальные жители России не допустят этого и объяснят, так сказать, очень настойчиво жителям Москвы, что этот город для России важен именно в названии Москва. Поэтому вопрос, как должен называться город на Волге, это не вопрос, при всем уважении к жителям Волгограда, Сталинграда, это вопрос всей страны.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире Петербург Свободы. У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях писатель, основатель и лидер профсоюза граждан России Николай Стариков и публицист-историк Александр Скобов. Александр, что вот ответите? Пожалуйста, ответьте.
У меня несколько вопросов возникло по ходу нашего разговора. Вот вы, в частности, упомянули о том, что страна развалилась в результате предательства Горбачева. Вот как вы себе представляете, как великая страна, которая существовала 70 лет в виде советской державы, там еще сотни лет до этого в виде там, другой державы, могла развалиться в результате предательства одного человека? Вот как это может быть?
Ну, я готов вам пояснить, если вы немножко плохо знакомы с этим периодом истории. Во-первых, человек был не один, была целая команда у Горбачева, в том числе был так называемый прораб перестройки Александр Яковлев, который абсолютно четко был завербован иностранными спецслужбами, и тому, в общем, есть свидетельство. Насчет Михаила Сергеевича Горбачева много сомнений, почему он так поступил со своей страной, что называется, по глупости, или тому были какие-то другие аргументы. Поэтому, кстати, вот опять мы касаемся сфера деятельности профсоюза граждан России, одна из членов нашей организации, Дарья Дедова, подала иск от имени всех членов профсоюза и всех граждан бывшего Советского Союза, которые считают себя преданными со стороны Горбачева, с требованием возобновить уголовное дело по факту предательства Горбачева, которое было возбуждено еще в 1991 году ныне покойным тогда прокурором, а потом депутатом Виктором Илюхиным. И вот сейчас стадия судебных вот заседаний, мы получаем отказ за отказом, но мы проходим все инстанции судебные, сейчас будем подавать иск уже в Верховный суд. Мы требуем, чтобы деяния Горбачева получили юридическую оценку. Теперь, что касается вот вопроса моего уважаемого оппонента, я напомню, что, к сожалению, в 1917 году Российская империя точно так же распалась. И уж никакой вины Иосифа Виссарионовича Сталина в распаде тогдашнего российского государства нет. И мы видим, что кучка отщепенцев тогдашних, временное правительство, сумело за 7 месяцев развалить великую державу. Точно так же Горбачев в условиях, его приспешники, в условиях, правда, уже мирного времени, им потребовалось на это чуть больше, 6 лет. Ну, если вы мне дадите время, я могу рассказать просто по пунктам, где, как и что Горбачев нарушил присягу, как он поступил, и что дает основания на полном, с полной, так сказать, и чистой совестью называть его предателем. Но это займет определенное время.
Пожалуйста, у вас удовлетворило, Александр?
Ну, вообще-то, хотя бы основные моменты можно назвать. акта.
Пожалуйста, нарушение присяги со стороны Горбачёвым. Если вы почитаете текст президента, президентской присяги Советского Союза, я напомню, что он был первым и, к сожалению, последним президентом великой державы, там написано «сохранение территориальной целостности» и так далее, и так далее. Значит, напомню хронологию. Три президента трех составных частей Советского Союза собрались в Беловежье и подписали, не имея никаких законных оснований на это, документ о распуске Советского Союза. Что должен сделать президент, давший присягу своему народу служить ему до конца? Он должен выступить по телевидению, которое подчиняется ему, и сказать, что документы, подписанные этими господами, товарищами, не имеют никакой силы, что является абсолютной правдой. И я, как президент Советского Союза, буду выполнять свои обязанности. Я закрываюсь в Кремле, и как президент Альенде, тот, кто хочет разрушить Советский Союз, должен прийти и убить меня, а я, Николай, со своей охраной, да, буду отстреливаться.
Простите, но если это произойдет, то тогда нелегитимным станет и нынешний президент Владимир Путин.
Что произойдет?
Ну, я имею в виду, если, допустим, признать нелегитимным Беловежское соглашение, да, то, что там было заключено, как вы это говорите, соответственно, таким они не имели полномочия на то соглашение, которое они заключили, Беловежский путч. Правильно вы говорите?
Одно абсолютно не вытекает из другого.
Почему? Во-первых,
потому что Российская Федерация была составной частью Советского Союза, а нынешний президент России, он глава только Российской Федерации. От того, что был нарушен закон в распуске Советского Союза, речь не идет о том, что закон был нарушен на уровне Российской Федерации. Речь идет о том, что разрушена держава, и сейчас ее нужно восстанавливать. Ну, конечно, не вот так тупо, что называется, просто восстановив империю или Советский Союз. К сожалению, время ушло. Новая платформа, Евразийский союз, Таможенный союз. Очень приятно, что и руководство России, и руководство других республик плавно движется к восстановлению вот этого единого целого. Потому что на самом деле, как бы ни называлась наша страна, это уникальная отдельная русская цивилизация, гражданами которой мы являемся.
Пожалуйста, Александр.
Ну, я хотел бы немножко возразить насчет нелегитимности Беловежского соглашения. Собственно говоря, подписывали его представители трех республик составных частей Советского Союза из четырех учредителей Советского Союза.
В Конституции Советского Союза нет такой статьи, что, собравшись, учредители какие-то Советского Союза могут его распустить. Этого в Конституции Советского Союза нет. Это первое. Второе. Ведь Беловежское соглашение послужило только как бы отправной точкой. Дальше ведь, я напомню, Горбачев просто снял с себя полномочия, но предварительно было совершено еще грубейшее нарушение Конституции Советского Союза. Значит, согласно Конституции Советского Союза, высшим органом власти являлся съезд народных депутатов. Так вот, Горбачев не стал собирать съезд народных депутатов, он в нарушении Конституции заставил Верховный Совет Советского Союза проголосовать за распуск Советского Союза. Это вообще с Конституцией СССР не имеет ничего общего. То есть там одно нарушение за другим. То есть Горбачев сознательно уничтожил страну, которую ему верил народ.
Есть возражения, Александр?
Да есть, конечно, возражения. Дело в том, что на тот момент пытаться сохранить ту государственную конструкцию, которая существовала 70 лет, в общем, действительно означало реально гражданскую войну в стране и массовое кровопролитие. Я думаю, Горбачев совершенно правильно поступил, что он такую цену платить не захотел. Да, действительно, такие вопросы не всегда и очень часто решаются не по чисто юридическим формальностям. Все юридические формальности спорны. Была в Советской Конституции статья о праве выхода республики из Советского Союза. Ну и что, когда, так сказать, совершенно в соответствии с этой законной статьей выйти из Советского Союза легально, легитимно попыталась одна из республик Литва, так сказать, советское руководство этого не признало.
Вы хотите, чтобы я напомнил вам, как это происходило? Пожалуйста. Просто очень смешно, когда взрослый человек из оппозиции, который все время твердит о строгом следовании закона, говорит, что в таких, ну, мегапроцессах, как распад страны, не нужно следовать законам. Это вообще удивительно слышать. Второе, что слышать удивительно, что, оказывается, распад Советского Союза прошел бескровно, потому что никакой гражданской войны не произошло. А война в Чечне, в которой одни граждане Советского Союза России убивали других граждан России, а война между
Азербайджаном...
Да какая разница, люди погибли. У вас что, через какое-то время людей уже убивать можно, и кровь не считается? А война, которая произошла в Молдавии, а война, которая произошла в Армении с Азербайджаном, Азербайджаном. Другие межнациональные конфликты – это сотни тысяч. Война в Таджикистане. Что же касается выхода Республики из Советского Союза, я напомню уважаемому оппоненту, который, видимо, вообще не знаком с Конституцией Советского Союза, что, да, статья о выходе была, но не был прописан механизм. И когда Литва заявила о том, что она выходит, она заявила ведь не просто на словах. Был подписан определенный документ Верховным Советом Литовской ССР, где значилось, что отныне вся собственность, все, что находится на территории Литвы, становится собственностью, значит, одной Литвы. В Конституции Советского Союза формулировка была в корне другая. Там было написано, что все богатства природные и все остальные на территории всего Советского Союза являются собственностью всего советского народа. Это значит, что литовец имел право на собственность, которая в Узбекистане, узбек имел право на собственность, которая в Литве, и когда часть Советского Союза заявила, что то, что на ее территории находится, автоматически ее, это прямое нарушение Конституции. И тогда ни Горбачев, ни какие-то кровавые коммунисты. Конституционный суд Советского Союза заявил, что этот акт Литвы нарушает Конституцию. Это была правда. Что сделал Горбачев? Вместо того, чтобы использовать вот это вот противоречие в Советской Конституции, которое фактически тормозило распад страны, юридически обоснованный, Горбачев заставил съезд народных депутатов удалить из Конституции эту формулировку. Подлатали Конституцию, изменили формулировку, и вот эта формулировка Литвы перестала противоречить Конституции Советского Союза. То есть Горбачев делал все, чтобы Советский Союз распался.
Николай, да, но это если оценивать исторические события, вы имеете полное право вот считать и так, как вы считаете, но давайте поговорим о будущем. Меня больше интересует ваше отношение, скажем так, к будущему. Вы сторонник возвращения, опять, в возрождение СССР? Получается, да? То есть вот вы, как бы, скажем так, с точки зрения внешнеполитической, вы ставите, учитывая реалии прошедшего времени, да, тяжелый, как говорил Владимир Путин, насколько я помню, это тяжелый моральный ущерб, который нанесен советским людям распад СССР. То есть вы хотите возвращение назад, да?
Ну, хотеть возвращения назад очень странно, потому что, ну, машину времени еще никто не изобрел. Речь не идет о восстановлении каких-то старых государственных образований. Никто не говорит о восстановлении Российской империи, так же, как никто не говорит о восстановлении там, Римской империи. Речь идет о том, чтобы Россия стала великой державой. Потому что сегодня мы находимся в ситуации, когда мы включены в западную систему, и наш суверенитет вообще не полный. Мы лишены важнейших функций. Не только мы, а все государства мира, за исключением Великобритании и Соединенных Штатов Америки, мы не имеем возможности создавать свои деньги. Центральный банк России не подчиняется руководству России. СМИ России работают тоже не на Россию. То есть есть целый ряд важнейших задач, которые нужно решить на территории самой России. Но параллельно, конечно, нужно восстанавливать вот это единое пространство, которое едино своими историческими корнями, духовными, цивилизационными. Вот эта русская цивилизация, она ведь, это не пустое слово. Мы отличаемся от жителей Запада. Запад – это одна цивилизация, мы другая. И большинство проблем, которые сегодня мы имеем в России, Украине, Белоруссии, в Казахстане, это попытки одну цивилизацию перекроить по лекалам другой. Это невозможно. Вот мы должны, собственно говоря, понять, что мы другие, мы отдельная цивилизация, и не пытаться влезать, подстраиваться под шаблоны цивилизации другой, которая нам чужда на ментальном уровне.
Но это тоже такая неоимперская модель, я понимаю. Нет?
Знаете, называйте как хотите. Мы это называем восстановлением величия страны, и платформой для этого является таможенный Евразийский союз, что, на мой взгляд, полностью соответствует тем принципам интеграции, на которых интегрируется сегодня Европейский союз. Если Европейский союз может интегрироваться, почему независимые на сегодня государства не могут интегрироваться в таможенный Евразийский союз?
Спасибо, Николай. Продолжение нашей программы «Петербург свободы» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях писатель, основатель и лидер профсоюза граждан России Николай Стариков и публицист-историк Александр Скобов. Сегодня мы обсуждаем возможность распада России, борьбу с сепаратистами, современные духовные ценности россиян, возможность возвращения имени Сталина на географическую карту России. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призыговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Николай, ну вот вы в своей такой убедительной речи вы упомянули о том, что до сих пор ни один из демократов не мог инициировать проведение судебного процесса над Иосифом Сталиным, потому что нет доказанных преступлений, совершенных этим человеком. Знаете, вот у меня сразу возник вопрос, неужели вот вам недостаточно хотя бы опубликованных списков уничтоженных людей, вообще мартирологи, которые мемориал сделают и так далее, вот эти многотысячные списки людей, которые под Питером были расстреляны, под Ленинградом, под Москвой хотя бы и так далее. Я уж молчу о самых других фактах. И, знаете, в свое время обсуждался вопрос о суде над КПСС. Помните, да, Александр, это была история тогда. Да. И Владимир Буковский жаловался, что... Не то, чтобы жаловался, он с сожалением большим говорил, что это было спущено на тормозах, и так это ничего не получилось. Вот, может быть, именно из-за того, что не было проведено процесса над КПСС, над коммунистической партией, как раз и нет, не произошло суда как раз над Иосифом Сталиным вообще. А, по-моему, свидетельских данных о том, что этот человек причастен к убийству, к массовым уничтожениям людей, по-моему, больше, чем, я не знаю, предостаточно вообще. Отрицать это невозможно.
Значит, Виктор, первое, что я хотел сказать, вот вы так, после перерыва, я не хочу, не буду и не собираюсь участвовать в дискуссии и обсуждении распада России. Для меня это вопрос, который обсуждать не надо. И Советский Союз распался именно потому, что начались во многом дискуссии. Ведь ментальные вещи, они не отменяются. Россия единая и неделимая. И мы выступили с инициативой дополнительно несколько так укрепить наш уголовный кодекс статьей, чтобы лет 10 давать тем, кто начинает дискуссию о распаде страны, в результате которой погибнут миллионы. Это, так сказать, между делом. То есть
даже дискуссировать на эту тему уже
даже
нельзя?
Даже дискутировать.
Почему?
А почему нельзя обсуждать Холокост в ряде стран? Почему в Армении нельзя отрицать геноцид армян, а в Турции нельзя его признавать? Потому что некоторые государства считают некоторые вещи для себя настолько важными, что эти вещи не могут подлежать какому-либо обсуждению. Попробуйте приехать в Турцию и заявить, что был геноцид армян. Получите срок. Попробуйте приехать в Армению и заявить, что геноцида армян не было. Тоже получите срок. Почему? Никто не говорит, что это вещи какие-то из ряда вон выходящие. Во Франции попробуйте заявить, что геноцида армян не было. Вас тоже посадят в тюрьму. Хотя, казалось бы, где Франция, где Армения? Вот точно такой же, на мой взгляд, вещью дискуссии о каком-то распаде России должны пресекаться сразу. Дома, на кухне обсуждайте, что хотите. В публичном поле начали это обсуждение. Отправляйтесь на свежий воздух, трудиться на стройках народного хозяйства. Теперь переходим к Сталину. Значит, еще раз, вот как человек, который написал сейчас книгу «Сталин, вспоминаем вместе». Если бы была возможность осудить Сталина, его бы давно уже осудили. Скажите, пожалуйста, почему на волне демократизации, в кавычках, 90-х годов никто этого суда не сделал, как вы говорите, спустил на тормозах? Потому что есть вещи, которые доказать невозможно. Человек, который руководит государством, вынужден совершать определенные поступки. И уже тогда, знаете, давайте Черчилля судить за то, что он отдавал распоряжение о бомбардировках германских городов. Там погибли сотни тысяч. Давайте судить Рузвельта, Эйзенхауэра. Рузвельта за бомбардировку Дрездена, а Эйзенхауэра, Трумэна за бомбардировку ядерными бомбами Японии. То есть доказанные преступления, сотни тысяч мирных жителей.
Вы говорите о войне, о военных действиях, правильно?
Так вот,
говорим о действиях, которые были в мирное время осуществлены по отношению к своему народу.
Да, мирное это время было достаточно условно. Значит, вы говорите о расстрелянных людях. Они
а
были
что было в 1937 году? Как, война, что ли, со своим народом была? Я не понимаю.
Значит, никакой войны со своим народом никто никогда не вел. Потому что тот, кто ведет войну со своим народом, не просидит и недели у власти. Это невозможно. Как говорил Наполеон, штыки очень хорошая вещь, но сидеть на них неудобно. Значит, в 1937 году был процесс уничтожения продажной части элиты, которая сотрудничала с иностранными разведками. И вот те все громкие процессы, подчеркиваю, по верхушке руководства страны, право-троцкийский процесс, процесс Тухачевского и так далее, это все абсолютно реальные процессы. К сожалению, определенное количество рядовых граждан страны оказались невинно осужденными, и за это, кстати, многие руководители НКВД и государства были точно так же осуждены и казнены. И сегодня парадокс заключается в том, что рядовой гражданин, которому следователь НКВД, что называется, незаконно обвинил его в каких-то преступлениях и приговорили его к высшей мере наказания, и сам следователь, который за это преступление был точно так же потом осужден и расстрелян, оба числятся невинными жертвами сталинских репрессий. Если были какие-то расстрелы, они были, конечно. Но эти расстрелы осуществлялись по приговору суда. Это суд осудил людей. Причем тут Сталин. Не Сталин давал указания.
Там тройка осуждала вообще все это на уровне, знаете.
Была судебная система, и эти приговоры осуществлялись по приговору суда. И не надо...
За колоски. Собранные на
вот
поле,
вы сейчас переходите в область эмоций, да, потому что на тех же самых процессах право-троцкийского, троцкийского блока, там, извините, процессы были открытые, подсудимые выступали, и в зале сидели иностранные журналисты, и те сами рассказывали о своих преступлениях. Поэтому, во-первых, о цифрах хочется сказать. За 30 лет, с 23 по 53 год, это цифры, которые даже общество «Мемориал» не опровергало, было приговорено к высшей мере наказания всеми формами, значит, суда в Советском Союзе 640 тысяч человек. Никаких десятков миллионов казненных никогда не было. Это ложь и клевета. И именно поэтому отчасти никто и никогда не будет судить Сталина. Потому что, когда всплывут документы, что не десятки миллионов, а 640 тысяч было казнено, а осуждено всего за 30 лет 3 миллиона 770 тысяч, то тогда вот этот ореол невероятного злодея, он развеется. Суд над Сталином нужен для того, чтобы Сталина в глазах нашего народа оправдать. Поэтому как раз силы, которые хотят очернить Сталина, никогда не допустят проведения этого суда.
Очень интересная логика, да, пожалуйста,
так,
Александр.
По пунктам. По пункту первому коротко насчет сепаратизма. Дело в том, что я первейший кандидат вот, отправиться на свежий воздух. Ну, по
когда
вашему...
появится статья, тогда пожалуйста.
Да, значит, я всегда выступал и выступаю за признание независимости чеченского государства. И активно участвовал в этом движении еще, когда вот война в активной фазе была.
Тогда в Лондон надо.
Нет, вот это не дождетесь. Это не дождетесь. Вот это не дождетесь.
Ну тогда вы дождетесь, когда ведется эта статья за обсуждение распада России. И тогда уж, как говорится, не обессудьте.
Мне не впервые.
Если наша партия придет к власти, мы обязательно ведем эту статью в Уголовный кодекс. И дальше все будет зависеть от степени ваших законопослушностей.
Мне не впервой, я при советской власти почти 8 лет по политическим статьям, в общем, так отсидел.
Вы хоть понимаете, что это старт распада страны, и это придет к миллионам жертв?
Значит, эти исторические процессы, они
насчет старта к распаду страны. Вот не хотели по-хорошему Прибалтику отпустить, хотя ясно было совершенно, что Прибалтику не удержать. В результате распался весь Советский Союз. Я считаю, что это было не неизбежно, если бы вовремя перестали насильно удерживать Прибалтику. Точно так же и здесь. Вот не хотели по-хорошему одну Чечню отпустить, когда она, в общем, достаточно внятно самоопределилась.
А вы не заметили, что ее отпустили фактически
теперь
после Хасавюртовского мира?
Теперь придется Северный Кавказ терять, потому что зараза распространилась.
Не дождетесь.
Вот эта гангрена пошла вокруг.
Северного Кавказа.
Вот она пошла вокруг. И теперь я боюсь, что действительно речь будет идти не об одной Чечне, а о нескольких, как минимум, республиках Северного Кавказа.
Александр, когда вы говорите о заразе, вы кого имеете в виду? Граждан России, что ли, которые проживают на Кавказе? Что такое зараза, которая распространилась по Кавказу? В Чечне Кадыров навел порядок. Вы обратили внимание, может быть, не заметили, что бандиты, террористы переместились в соседние республики, потому что в Чечне им уже негде скрываться, их там всех уничтожили. Вопрос идет об уничтожении этого подполья, куда выливаются колоссальные деньги. Какая зараза? Я был в Дагестане. Люди, патриоты России, говорят по-русски лучше, чем мы с вами, мыслят категориями имперскими, служение отчизне, родине, великой стране. Какая зараза? Несколько десятков человек, которые одурманены пропагандой, и несколько десятков человек, которые получают деньги от ваших лондонских коллег, вот это вот... Как раз то и есть бандитское подполье, которое сегодня стреляет там. Какая зараза?
Давайте предоставим звонки. Сейчас продолжим, да, Александр, да. Успеем. Валентин Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Виктор, я сначала хотела вам позвонить и спросить, зачем вы пригласили такого гостя. Но я хочу вам сказать, слушая оппонента этого товарища Старикова, так называемого писателя, я хочу вам сказать, что невежество всегда агрессивно. Почему вы устроили монолог этого так называемого писателя? Почему? Почему вы не даете возможность сказать другим? Потому что это агрессивное невежество, которому просто слов
нет. Все понятно, можно все понятно, да, Александр, ответьте, пожалуйста.
Я думаю, что на Радио Свобода не часто бывают представители вот таких взглядов, поэтому вполне целесообразно и оправдано то, что вот Николай сегодня говорит больше. Я думаю, что он должен иметь именно на Радио Свобода больше возможностей изложить свои взгляды. Поэтому здесь у меня никаких как бы обид в этом плане нету.
Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Резункову низкий поклон.
Спасибо.
Как ведущему и радиостанции «Свобода». У меня в памяти Владимир Васильевич Карпов, который 3 года в тюрьму ГУЛАГа был осужден и просился у Михаила Ивановича Калинина, чтобы его в штрафбат направили, и он бы искупил свою вину. Он тогда что-то ляпнул по молодости. Вот Сталин, Сталин, а где же Ленин? И он остался живой, и он написал фундаментальные книжки о Рокоссовском, о Жукове, о боевой Семёне Сталине. Он был председателем Союза советских писателей. Он, казалось бы, был бы антисоветчиком. У меня самого отец строил метрострой, вызывался из маленькой белорусской деревушки в рабоче-крестьянскую Красную Армию. И потом по клеветническому навету был осужден, но мы сумели остаться. И я вот родился еще до войны, я видел, как бомбы падали на Москву. И я испытал на себе чего-то, но я при Сталине закончил ремеслуху, 2 вуза. Я стал участником выставки «Достижение народного хозяйства». И я ездил свободно по стране, передвигался. Сейчас ко мне завод уничтожен. Заводы уничтожены, они обанкрочены.
Понятно, Николай Михайлович, понятно, спасибо большое. Да, пожалуйста, Александр, Николай, да. Мы хотели продолжить вот то, что...
Да, я хотел продолжить. Я хотел бы закончить тему сепаратизма исключительно из уважения к моему оппоненту, потому что он вот эту тему не очень хочет обсуждать. Сказал, что вот лучше... И здесь я готов ее дальше не обсуждать. Перейти непосредственно...
Сказал, что тему распада России я не буду обсуждать. А тему сепаратизма мы уже с вами обсудили.
Да.
Кстати, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вот выступаете за отделение Чечни. Скажите, пожалуйста, а сама Чечня на сегодня выступает за свое отделение? Там огромное количество людей голосует определенным образом. Президент Путин набрал там большое количество голосов, чуть ли не больше, чем в России. Вы уверены, что Чечня хочет сегодня отделиться от России? Или это вы хотите отделить Чечню от России?
Значит, я думаю, что всерьез принимать эти цифры после 2 войн и, в общем-то, чудовищного террора, который там происходил, просто нельзя. Это, я не думаю, что сейчас существует реальная возможность у чеченского общества самоопределиться с этим вопросом.
То есть, вы хотите,
к сожалению, этот вопрос откладывается, я не знаю, на какой период. Во всяком случае, в ближайшей перспективе решить этот вопрос я не вижу.
А вы когда-нибудь были способа. В Чечне?
В Чечне я не был.
А где-нибудь на Кавказе, в Дагестане хотя бы? Кабардино-Балкарии. Вот вы берете на себя роль судьи высшего, который так легко разбрасывается частями России. Да, вот на каком основании? Вы там были, вы ли общались с людьми, вам не нравятся результаты выборов, вы считаете, что это невозможно. Вы что, считаете, что в Чечне сейчас того, кто проголосовал за Путина, значит, или не хочет за него голосовать, отводят в сторонку и пистолет к нему к затылку ставят? Вы это, что ли, хотите сказать? То есть с чего вы взяли, что какая-то часть России должна от России отделиться? Потому что вам так хочется. Так вот народу России не хочется. Мы пережили это в 2017 году. Погибло около 8 миллионов наших граждан. Но, знаете, таких, вот
Вы так говорите, как будто вы проводили референдум вообще по этому вопросу и спрашивали у народа России. Да, ну, понимаете,
Подождите, заметно. Мы говорим о конкретной Чечне. В Чечне побеждают конкретные партии.
Давайте не трогать Чечню, давайте возьмем Петербург, например. Вот у нас достаточно мощно были распространены те же самые сепаратистские настроения, когда собирались, у нас даже была подготовлена конституция Невского края, вы знаете?
Конечно, и на одного из этих сепаратистов мы написали заявление в прокуратуру. К сожалению, наши органы бездействуют, что и дает нам основание говорить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации нужно провести целый ряд изменений. Некоторые из этих изменений сейчас очевидны всему обществу. Как, например, усиление. Подождите, я закончу. Усиление ответственности за езду в пьяном виде и так далее.
На велосипеде.
За рулем. Вы считаете, это смешно, когда
в Москве
пьяные люди убивают людей?
По-моему, это совсем не смешно. Нет, это не смешно. Так вот, просто давайте еще тогда.
Нужны другие изменения. Нужна статья «Запрет на обсуждение любого распада России».
Пожалуйста. Запретить обсуждать еще чем-то.
Если вы хотите сделать из меня держиморду, у вас это не получится, Виктор. Но Уголовный кодекс России сегодня преступно мягкий. Любой, кто начнет анализировать его, увидит, что он преступно мягкий. И это не случайно сейчас всплывает. И в ситуациях с этими страшными авариями, и в ситуации, когда в Уголовном кодексе при Советском Союзе была статья оскорбления чувств верующих. Сейчас этой статьи нет, и ее только собираются вернуть. Там огромная, колоссальная работа над Уголовным кодексом должна вестись. Сегодня быть преступником в России очень хорошо, а вот быть законопослушным гражданином очень плохо, потому что преступник защищен, а рядовой гражданин от этого преступника не защищен серьезными сроками и наказаниями для преступника.
Пожалуйста, Александр.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я абсолютно не вижу исторической перспективы за петербургским сепаратизмом. Никакой сепаратизм нельзя выдумать просто из головы, если для него не существует каких-то очень серьезных объективных причин. Сколько бы в такую выдумку внешние силы не вкладывали бы средств. Вот я не верю во все эти самые варианты. Должна быть очень серьезная внутренняя какая-то почва для того, чтобы сепаратизм развился и стал серьезной силой. Поэтому разговоры о каком-то петербургском сепаратизме я просто не воспринимаю.
Ну, начал не я, надо сказать. А за каким сепаратизмом вы видите перспективу?
В современной России я считаю, что несомненно еще возродится чеченский сепаратизм. Но что касается других республик Северного Кавказа, это 50-50.
А если не возродится чеченский сепаратизм, вы все равно будете говорить, что Чечня должна отделиться от России, если сама Чечня не будет об этом говорить? Вот в Чечне нет сепаратистов, голосуют за президента, которого выбирает вся остальная страна, голосуют за Единую Россию, может быть, будут голосовать за другие партии, это как бы личное дело чеченских избирателей. Вы все равно будете говорить, что Чечня должна отделиться, невзирая ни на волеизъявления чеченских избирателей, ни на какие-то
результаты? Ну, вы так говорите, что эти выборы такие честные, на самом деле.
Я активно выступал за признание чеченской независимости в активной фазе войны.
А сейчас-то вы за что выступаете?
Сейчас я выступаю за то, чтобы не платить дань господину Кадырову. За фактически проигранную
войну. Вы вообще знаете, что дальневосточные регионы получают еще больше дотаций из нашего бюджета? Скажите, пожалуйста, когда мы даем деньги нашему Дальнему Востоку, мы кому платим дань?
Давайте звонки. Подождите, давайте послушаем. Таисия Ивановна, Московская область, пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте. Поскольку мне позиция Николая достаточно понятна и ясна, я вот относительно Александра. Значит, вы говорите референдум. Референдум был о сохранении СССР, и кто его выслушал. Поэтому нужно политику демократов Ельцина и его американских советников судить. И вообще то, что рассмотрели, дали карт-бланш, рассмотрели территорию Советского Союза, бывшей Российской империи, как будто это нетронутая территория для деления между определенными государствами, государственными, которые конспиративно знали, кто от этого что получит. Поэтому, когда вы говорите о чеченском сепаративном, мы все знаем, что это чеченская провокация, которая идет еще от времен Крымской войны и так далее, с участием Англии, которая всегда хотела захватить наши кавказские территории. И даже во время этой активной статьи, о которой вы говорите, на эхо Москвы звонили совершенно случайно, были звонки дагестанских, чеченских и оттуда нормальных, простых граждан, не чечен говорящих, а именно чеченцев и дагестанцев, вообще людей Северного Кавказа. И они говорили, а кто сказал, что мы хотим отделения от России? Нет, мы будем жить с Россией. Поэтому это нормальная тактика простого народа, жить вместе. И кроме того, даже онтологически, мировоззренчески, российская территория России, империя, она прирастала не просто так, это было промыслительно по воле Божьей. И она сильна именно своими провинциями. То есть центр России – это как духовная энергия, а провинции – это как техническая, и друг другу помогают, как духовная помогает окраинам, так и окраины помогают центру.
Спасибо, поэтому... спасибо, Таис Ивановна, понятно. Румуальд из Москвы, пожалуйста, добрый день.
Добрый день. Я хотел бы по заявлению Николая о том, что нет никаких, так сказать, документов, подтверждающих вину Сталина в убийствах. А разве мало то, что его подпись стоит на документе, на списке на расстрел 22 тысяч польских офицеров? Этот документ
это был фальшивка. Это фальшивка, которую блестяще разобрал Юрий Мухин в своей книге еще до того, как, к сожалению, бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев сослался на эту фальшивку. Дело в том, что во
время... Это не фальшивка.
Это фальшивка.
Это было находилось на выставке в Центральном историческом музее Российской Федерации.
Вы спасибо.
Болтун, болтун, каких мало.
Спасибо, Рамуаль, спасибо мне, наш слушатель вот, был эмоциональный. Да, пожалуйста.
Я Александр. Вот у нас немного времени остается, как раз хотел к этой теме-то и перейти. Ну, собственно говоря, если один человек убежден, что катынские документы фальшивка, другой убежден в обратном, наверное, тут тоже не, ну, нет почвы для конструктивного какого-то диалога. А вот насчет в целом цифр жертв Сталина, репрессий. Мне бы хотелось несколько слов сказать. Значит, при Хрущеве было аж три партийно-государственные комиссии, которые исследовали вопрос о количестве репрессированных по политическим мотивам. Они давали немножко разные цифры, но, в общем-то, порядок этих цифр был близкий. И, собственно, там расхождения объяснялись тем, что немножко разная система подсчета использовалась, немножко разные категории включались, не включались. В общем, там они все немножко бьются, но где-то вокруг 700 тысяч расстрелянных. Вот, там действительно 670. В одном случае, там некоторые больше 700 дают. Значит, в любом... Я на самом деле даже не считаю это принципиально важным. Чуть меньше 700 тысяч было расстреляно или чуть больше 700 тысяч было расстреляно. И, собственно, эти цифры, да, их признает и общество мемориал. Они были подтверждены во время перестройки.
Значит, десятков там... миллионов расстрелянных нет? Скажите, пожалуйста.
Десятков миллионов, разумеется, почему? Расстрелянных
Сванидзе,
нет.
Сванидзе, десталинизаторы, они все время говорят о десятках миллионов
жертв. Я не слышал, чтобы, чтобы Сванидзе говорил о десятках миллионов расстрелянных.
Я был неделю назад был в прямом эфире в Москве в одном телеканале. Позвонили Сванидзе. Я назвал цифру 670. Сванидзе сказал, что, значит, обсуждать эти цифры все равно, что говорить о том, что Земля не круглая, а плоская. Отказался вообще обсуждать эти цифры. Так что это абсолютно четко. Вот я хочу вам сказать спасибо, потому что вы один из немногих, с кем идеологически я не совпадаю, совершенно категорически, но который честно и смело говорит о том, что число приговоренных к смертной казни за 30 лет в Советском Союзе не превышает 700 тысяч. И вот за это, я думаю, вам и многие радиослушатели скажут спасибо, за ваше мужество, за то, что вы не врете и честно говорите.
Так вот, я хотел бы продолжить. Значит, это расстрелянные именно по политическим обвинениям, причем там вот уже в первом документе на эту тему, это справка, подготовленная председателем КГБ генералом Серовым к комиссии Поспелова, еще первой, там дается по годам, значит, вся эта таблица, и там, ну, по сути дела, почти 9 десятых этих расстрелянных приходится за 30 лет сталинского управления, приходится на 2 года, 37-й и 38-й. То есть львиная доля. Вы говорили, что это удар был направлен против разложившейся части правящей элиты. Вот это все, все эти люди относились к правящей элите каким-то боком. Вопрос, в общем-то, риторический, потому что сейчас даже уже документально известно более-менее все-таки, кто составлял основную массу репрессированных.
Я готов ответить на этот вопрос, потому что он не риторический,
году.
А очень важный.
Это, большинство их, это были люди, уже прошедшие как бы раскулачивание в начале 30-х годов, значит, бывшие на спецпоселениях, потом с этих спецпоселений отпущенные. А? Потому что, собственно говоря, спецпоселение – это не был приговор суда. И, в общем, уже возвращенные в значит, советское нормальное общество, и потом основная масса репрессированных в 1937-1938 – это именно эти люди, это элита.
Да, Александр, просто я вас, извините, перебил, потому что осталось мало времени. Значит, вот об этой проблеме прекрасно сказал Анатолий Вассерман, известный аналитик. Преступления были, невинные жертвы были, с этим никто не спорит. И мы сейчас с вами пришли, собственно говоря, к пониманию того, какой объем этих жертв. Да, часть из них невинные, часть осуждены совершенно справедливо. Дело в том, что преступления, которые называются сталинскими, к Сталину не имеют никакого отношения. И 1937-1938 год – это ярчайшее тому доказательство. Там было осуждено большое количество невинных. Кто руководил органами госбезопасности в этот период? Николай Иванович Ежов. Что с ним случилось? Он был осужден и расстрелян именно за нарушение социалистической законности и участие в конкретном заговоре. Вместе с ним была расстреляна верхушка НКВД, огромное количество рядовых членов этой организации, которые нарушали закон. Вот о чем идет речь. В 1939 году органы возглавил Берия, и начался обратный процесс. Людей выпускали, дела закрывали. Ежов наворотил черт знает что. Вот о чем идет речь. Но нужно понимать, что вот звонил, видимо, пожилой мужчина и так эмоционально говорил. Приговоры были, приговоры суда. Нельзя говорить, что Сталин виноват в расстреле 700 тысяч человек за 30 лет.
Вы же читали у Варлама Шаламова, как эти приговоры суда были, тройки, которые утверждали это буквально считанные минуты. Никаких десятков судебных заседаний.
Основная масса-то это именно внесудебные органы, это тройки, это особое совещание.
Еще раз, Ежов стоял во главе органов в период вот самого большого террора. И именно он ответственен за это. И он понес наказание своей жизнью.
Спасибо, Николай. Спасибо, Александр. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были писатель, основатель и лидер профсоюза граждан России Николай Стариков и публицист, историк Александр Скобов. Вел программу Виктор Райзенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов 5 минут на волнах Радио Свобода поверх барьеров американский час. Главные темы. Айн Рэнд и президентская кампания. Беседа с Борисом Парамоновым. Настоящее Монте-Кристо. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Эйнштейн, Метрополитен, Вильсон и Беккет. Фестиваль Баланчина. Музыка, киногерой, Гамлет. Ведущий Александр Генис. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.